пожалуйста, вопросики, которые возникли. По предыдущим материалам. Так, сегодня будет новая тема, как я обещал. Что-то еще осталось по предыдущим дням.
Угу.
Если человек так себя всегда ведет, что мы можем сделать?
Что, не ходить туда?
Куда?
Ну, в обществе, где присутствует этот человек, постоянно
присутствует. Ну, везде кто-то будет присутствовать. Идея такова, что в любом коллективе будет кто-то, кто будет нас нервировать. В любом коллективе. Так жизнь устроена. Кто-то должен уравновешивать нашу психологию. И психология такова, что если нет раздражителя, то мы слишком расслабляемся. А расслабляясь, мы совершаем много ошибок. Поэтому обычно, по традиции, всегда есть кто-то, кто раздражает немного. Обычно традиционный процент, это около 3% людей, нас немножечко раздражают. Поэтому то, что кто-то присутствует, это, в общем-то, стандарт. Поэтому мы должны развивать свою, так сказать, культуру поведения, стараться быть настолько позитивным, чтобы в нашем позитиве чужой негатив растворялся. Если мы реагируем на негатив, значит, у нас есть встречный негатив. Вот. Колючка, она за колючку цепляется. Видите, грязь к грязи пристает. Поэтому, когда нам кажется, что нас что-то раздражает, он может оказаться, что только нас раздражает. Часто такое происходит. Нас-то человек раздражает, мы говорим другому, он говорит, да нет, вроде нормальный человек, никогда не замечал, все нормально. Ну, поэтому, как мы говорили, каждый играет свою роль учительскую по отношению друг к другу. Поэтому кто-то нам помогает, помощник. Обычно против раздражения самый хороший метод, это, как мы говорили, не реагировать, не вступать. В конце концов, внешнее раздражение – это очень хорошая карма. В ведах описывается, когда приходит внешний раздражитель – это очень хорошая карма. Это самый лучший вариант хорошей кармы. Потому что всегда можно в конце концов уйти, как вы сказали. Можно в конце концов дать в глаз, если очень сильно будет раздражать. Ну, то есть, есть какие-то методы работы с этим. Это же в зависимости от сознания человека. Но это очень хорошая карма считается. Плохая карма, это когда приходит внутренний раздражитель. Самому себе уже в глаз не дашь. Вот в уме заведется таракан, это называется. Понимаете? Вот он заведется и будет там жить. И сделать ничего невозможно уже. С внутренним раздражителем сделать ничего невозможно. Так вот, внутренний раздражитель называется тяжелая карма. Поэтому пока внешние раздражители приходят, надо очень радоваться, как хорошо. Болею потихоньку, враги есть, там тот раздражает, кто-то раздражает. Это очень хорошо. Потому что с этим можно что-то делать. Холодно, можно теплее одеться. Понимаете? От врага можно убежать. Болезнь можно как-то лечить. Стол дадут специальный, да, то есть можно вылечиться. То есть что-то можно сделать. Но когда внутри заведется, видно, знаете, так вот у детей заводится. И видно, все, уже мама знает. Что, говори быстрее. Что? Все. Вот это начнется. Вот это тяжелая карма, что уже ничего не сделаешь. Ни таблетку никакую не выпьешь, ничего, все. Мысль завелась. Это считается тяжелая карма уже. Поэтому нужно радоваться, когда проблема приходит на внешнем уровне. Очень сильно радоваться. Очень сильно радоваться. Потому что это очень легкий вариант того, что могло произойти внутри. Поэтому, если мы это не ценим, если мы это по достоинству этому не радуемся, тогда придет другой вариант, внутренний. Тогда мы уже ничего не сможем сделать. Угу. Еще вопросики? честь благородную место. Можем сюда присесть. Все вопросы по предыдущему. Я объяснил, да?
Просто когда приблизительно так же объясняешь, не совсем так. Нет, ты не понимаешь. Ты понимаешь, что ты объясняешь так, что ты не понимаешь.
Ну да, если бы легко было что-то объяснить, мы бы уже давно всем все объяснили. Поэтому на уровне слов знание не всегда передается, как мы говорили. Мы говорили, что на уровне слов знание передается, только если вы видитесь очень редко и есть достаточный уровень уважения. Если вы видитесь часто и нет достаточного уровня уважения, словами уже ничего не передашь. Поэтому тут уж ничем не поможешь. Поэтому обычно, знаете, это сказать, надо с кем-то познакомить. Когда мы хотим на кого-то воздействовать, нужно его с кем-то познакомить, кого он не знает. И тогда происходит эффект. Какой-то эффект передачи. Потому что нам очень трудно своему знакомому что-то объяснить. Не действует. Не работает. Тот, что делает. Еще отпуски. Разобрались. Так, сегодня будет у нас такая очень эзотерическая тема. Тонкая. Поэтому надо настроиться. Мы будем говорить о звуке. Так как звук представляет из себя особую структуру, некоторый фундамент нашей жизни, который состоит из волн, волновая структура, очень необычная структура. И любая культура, да и вся наша жизнь основана на звуке. Мы говорили об этом, что, в общем-то, способ контактирования, он состоит из звука. Мы не можем, в общем-то, больше никак по-настоящему проконтактировать, кроме как звуком. Остальные способы, конечно, есть, но они уже менее значительны. Звук, в общем-то, несет основной в себе элемент, так он способен попасть в сердце. Звук попадает в сердце, попадает внутрь нас, заходит внутрь нас, реально. Реальная звуковая вибрация попадает реально внутрь нас. Поэтому, что бы мы ни делали, мы делаем это, чтобы о чем-то услышать. Мы хотим что-то услышать, нам нужна новая вот эта вибрация. Нам нужна новая информация, нужен новый звук. Мы чувствуем, что звук нас меняет. Звук реально меняет наше сознание. Реально, можем услышать музыку, и наше сознание меняется. Можем услышать слово, наше сознание меняется. Слышим что-то, меняется сознание. Тут же. Любой звук, тут же меняемся. Что, где? Тут же любой звук. Прислушиваемся. Меняется. При резком звуке мы вздрагиваем, при спокойном звуке мы засыпаем. Начни лекцию читать монотонно, спокойно, все уснут потихоньку. Начни громко говорить, все проснутся. Звук. И звук может быть наполненным знанием, и, соответственно, он наполняет наш разум. Когда мы слышим звук наполненный, он наполняет нас. Но звук может быть и пустым. Поэтому что делает пустой звук, соответственно? Опустошает. Опустошает. Звук может наполнять и может опустошать того, кто его слышит. Поэтому фактически пустой звук — это уже не просто звук, некоторый такой вампиризм происходит, хотя слово такое, может быть, не очень подходит, но принцип в этом. Забирает что-то. Запирает. И если звук ничего полезного не несет, он что-нибудь уносит, в этом идея. Если звук ничего полезного не несет, он начинает что-то уносить. Что-то начинает уносить. Если человек в наш дом ничего не приносит, потихоньку он что-то уносить начнет. Понимаете? Если человек приходит в дом с пустыми руками, он что-то уносит. Все равно, ну, так или иначе, что-то съест, там, что-то возьмет. Поэтому в культуре нельзя в чужой дом приходить с пустыми руками. Потому что если мы приходим, нам что-то дают естественным образом. Поэтому нужно заранее что-то принести с собой, какую-нибудь сетку. Там, да? На Востоке, ну, хотя бы горсть риса надо принести, чтобы что-то дать. Потому что, а иначе просто уносит. Поэтому часто, пообщавшись с пустословом, мы можем ощутить опустошение. Опустошение вдруг приходит. Приходит опустошение. Так. Рассаживаюсь. В этом принцип. Поэтому звук. Звук сравнивается с водой. С водой, которую можно растворить. Можно растворить наполнитель. Можно растворить кислый наполнитель, можно растворить горький, можно растворить сладкий. Можно растворить любой солёный, острый, вяжущий. И, соответственно, эффект будет такой же. То есть что в себе несёт звук, эффект. После звука можно ощутить особую реакцию. Что-то происходит. После звука что-то происходит. Поэтому и процесс пищеварения будет также перенаправлен. Звук нужно переварить. Переваривание. Какой стул опасен. Звук. Процесс переваривания также происходит в уме. Поэтому мы говорим, это нужно переварить, прямо так и звучит. Так и звучит, нужно переварить. И процесс переваривания идёт, и потом остаётся то, что нёс себе этот звук, остаётся потом в нашем сознании, усваивается, усваивается. И основной задачей звука является связывание. Это тонкая, хитрая, неизвестная задача звука. Звук должен связать. Звук должен связать. Связать. Кого связать? Того, кто говорит, с тем, кто его слушает. Да? Того, кто говорит, с тем, кто его слушает. Важное связывание происходит. Очень тонкая нить. Теперь представьте, что нас связали с сумасшедшим человеком. Взяли скотч и нас связали с сумасшедшим человеком, который несёт абсолютный вздор. Можно сойти с ума. Можно сойти с ума. Да? Не до стульчика. Да? Кюарти.
Кто пошёл
уже? Ну, до стульчика, да? Пошли, да, до стульчика. Очень важно. Поэтому, если нас связывают с сумасшедшей личностью, которая несёт постоянно всякий вздор, это очень тяжело. Это связывание происходит. Поэтому, вот, как сегодня говорилось на вопросах, когда очень трудно, когда кто-то начинает какие-то нехорошие вещи нам говорить постоянно, говорит, это очень трудно терпеть. Что нас это связывает. Нас это связывает. Вроде бы мы не знакомы особенно, может быть, но человек что-то говорит, и всё нас это тут же связывает. Тут же связь. Вроде мы сидим и всё спокойно, вы сидите всё спокойно. Но стоит слово сказать, вот товарищи, вот в третьем ряду вы мне не нравитесь. И весь третий ряд сейчас думает, что это товарищ в третьем ряду. Ну тут же связывание происходит какое-то. Я шучу, конечно. Всем не нравится. Но сам принцип тут же, нас стоит что-то сказать, и тут же связывание происходит. И мы думаем об этом, всё, будем думать. Вячеслав Олегович обо мне, ну, ему сказал. И тут же связывание происходит. Тут же связывание происходит. Потом очень трудно развязать. Можно потом 10 лет это не развязать. Звук так сильно связывает. Мы что-то сказали человеку, всё это запомнилось, связь осталась. Связь осталась. Даже если нас с безопасным объектом связать, это уже не очень приятно. Просто к стулу нас привязать уже будет неприятно. К стулу. Уже домой так просто не пойдёшь. Будет так немножко смешно идти со стулом. Но представьте, если мы с сумасшедшим объектом связываемся, который бред несёт. Есть ещё другая функция звука. Очень тонкая функция звука, буквально звать, звук зовёт куда-то. У звука зовущая функция. Звук чему-то призывает. Не бывает звука, так сказать, который не вдохновляет ни на какую деятельность. Нет такого звука. К чему-то звук обязательно вдохновляет. Зовёт куда-то, буквально зовёт. Если просто куда? Если просто куда? К чему? К чему он призывает? И любой звук в этом мире изначально зовёт домой, скажем так, зов домой. Зовущий домой. Поэтому изначальный звук, который изучают на востоке, вы знаете, это звук ом, да? Звук ом. И если мы его расшифруем, он состоит из трёх звуков: а, у и м. Аум, да? Аум. И поэтому это звук, который зовёт. Он зовёт. И, соответственно, в нашей культуре даже мы отвечаем тоже: ау, да? Мы хотим связаться, куда-то вернуться. Думаю, зовущий звук. Иди сюда. То есть буквально иди сюда звучит. Иди сюда. И когда человек повторяет этот звук АУМ, его начинает куда-то тянуть. Очень опасный звук. Очень опасный звук. Если вы хотите спокойствия, лучше не повторять эту мантру АУМ, потому что он не успокоит. Он не успокоит, наоборот. Мы все почувствуем беспокойство. Где-то что-то есть. Где-то что-то есть. Потому что звук зовущий. Любой звук зовущий, мы почувствуем. Кто-то назовёт, как в детстве. Мама открывает форточку. Вася! Кушать! Зовущий звук. И уже всё, уже так просто не поиграешь. Уже позвали, зовут. Поэтому в сердце что-то возникает. И все мантры, весь звук, все мантры изначально исходят из этого зовущего звука, поэтому любой звук зовущий имеет в себе эту природу. Имеет свою природу. Потому что мы все немножко потерялись, да? У нас лица у всех потерянные. Нужно посмотреть, немножко потерянные, потерялись. И поэтому звук даёт возможность услышать, куда идти. Звук даёт возможность услышать, куда идти. И мы слушаем любого человека в этом поиске, скажет мне, куда идти или нет. Мы в нашем тонком желании это есть услышать, куда же идти, в конце концов. Мы ждём это, куда же идти? Кто же нас позовёт, за кем идти, кто даст дорогу? Кто даст дорогу? И поэтому этот изначальный звук, который мы сначала называем АУМ, ОМ, да? Он приносит в этот мир знание, знание, куда идти. Знание о чём? Знание, как вернуться обратно. Куда обратно? К счастью, да, мы говорим, это цель наша. Цель наша стать счастливым, потому что мы уже были счастливыми. И звук способен показать дорогу, куда идти. Поэтому мы пользуемся звуком, чтобы услышать эту дорогу, почувствовать её, куда идти. Особая форма. Можно услышать даже в сердце. В сердце особый звук, он настолько тонок, можно услышать его в сердце. Если была бы полная тишина, мы могли услышать этот звук в сердце. Это возможно, поэтому йоги уходят в лес, чтобы была полная тишина. Чтобы услышать этот звук. Чтобы услышать. Даже просто, если вы на природу выйдете и будет абсолютно тихо, в сердце появится тоска. Что-то необычное в сердце появится. Этот звук появится. Романтика, да? Чувствовали? Вот куда-то просто выехали, и вдруг романтика появляется. Что такое, ну, романтика такая? Некоторая тоска по счастью. Потому что начинается этот звук, он начинает, ну, потихоньку выходить из сердца. Мы услышим. Сейчас слишком много всего вокруг. Всё гремит, стучит, всё общение, разговоры, всё это в ушах стоит. Но если просто успокоиться на некоторое время, естественным образом появляется. Естественным образом мы слышим: "О, что-то есть там. Там что-то есть. Не только там, у меня что-то есть". Мы вроде бы увидели абсолютную тишину в природе, но вдруг у себя слышим: "Там что-то есть. Не там, тут что-то есть". Мы не просто пришли на какую-то природу посмотреть. Да, это интересно, там закат, восход, ещё что-то. Вдруг что-то в сердце появляется. И мы это называем романтика. Мы не знаем, что такое, называем романтика. Но никто не может расшифровать, что такое, ну, романтика. Когда появляется этот зовущий звук. Фух, в сердце что-то появляется. Романтика. Поэтому мы начинаем что-то чувствовать. Это особая форма тоски по любви, по бесконечной любви, то, о чём мы вчера говорили. Мы все её чувствуем, просто боимся в этом признаться, что там что-то есть, там что-то живёт. И услышать эту тонкую вибрацию очень легко. Сегодня мы научимся, я расскажу, как её услышать. Каждый может услышать. У каждого есть в сердце этот звук, есть это знание. Очень легко услышать, если перестать слушать о глупостях. О чём мы говорили в предыдущие занятия. Чтобы услышать звук разума в собственном сердце, который есть, нужно просто перестать слушать о глупостях. И когда человек целиком сосредотачивается на своём сердце и перестаёт слушать о глупостях, он начинает ощущать в нём сначала пространство. То есть мы сначала чувствуем, что что-то есть, это первый эффект. Там что-то есть. А потом мы начинаем слышать этот тонкий звук. О. Он там. Мы слышим. Да? Поэтому во всех традициях что говорят? Бог в сердце. Звук в сердце. Он там есть. Мы можем услышать этот звук. Это и есть самоосознание. Самоосознание просто перестать слушать глупость. Если мы перестаём слушать пустой звук, появляется звук внутренний. Причём чем звук глупее, тем он громче. Вот в чём удивительный эффект. чем звук глупее, тем он громче. И самый громкий звук, как ни странно, это звук нашего собственного ума. Это самый громкий звук. Звук нашего собственного. Он громче всех, он всех перекрикивает. На нас могут орать все подряд, а мы внутри громче орём. Ну я вам всем покажу. Он громче. Громче всех. Звук собственного ума. Если человек способен успокоить свой ум, то он слышит в сердце. Он слышит в сердце этот звук. Затем ещё более, то есть много уровней. Много уровней. Почему мы слушаем раги? Да, вот сейчас до лекции играли раги. Какой был главный инструмент, один из главных инструментов? То есть сейчас ситар, да, ещё был какой инструмент? Обязательно всегда флейта присутствует. Звук флейт. Очень тонкий звук, и почему он обязательно присутствует? Потому что после тонкого звука аум появляется звук флейты. Очень тонкий инструмент, это духовный инструмент, он естественный. Как он делается? Берётся бамбуковая трубочка, ложатся пальцы, на месте пальцев обводится и просверливается дырочка. Получается флейта. Естественно, естественная гармония. И он настолько глубоко действует, что если правильно играть, то сердце начинает вибрировать вместе с флейтой. Если правильно играть, уметь это делать, сердце начинает вибрировать. Поэтому на Востоке, если сердце больное, не разрешают учиться играть на флейте. Не разрешают. Сначала сердце смотрит. Если уже чуть-чуть расстроен, то не разрешают, а то может сердце, аритмия может начаться, сердце сбивается. Можно даже умереть, если правильно играть. Особую технику, если правильно звуки извлекать, особенный порядок звуков, то тогда начинаются удивительные эффекты. Очень необычно. И необходимо знать правила, позволяющие извлечь. Сегодня мы немножко поговорим о йоге, о йоге звука. Правила, которые позволяют извлечь эффект из повторения. Мантры, например, возьмём эту первую мантру АУМ, да? Он. Есть особые правила, как её повторять. Я сейчас научу. Очень просто. Он даёт возможность успокоить ум. Запишите и запомните. Правила таковы. Есть три звука, да? А, У и М. И каждая связана с определённым центром в нашем теле. Запомните, сейчас мы научим. Очень простую технику изучим. И произнося А, 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 А сочетается с анахата чакрой, с сердцем. Поэтому, когда мы произносим А, можно прямо руку положить и почувствовать, как начинает в этом месте всё вибрировать. И вы прямо почувствуете, тут вибрирует. Можете прямо почувствовать. Попробуйте, не бойтесь. Прямо именно здесь вибрирует. Именно здесь. Не где-то еще, не в коленке, не в ухе. Вот именно здесь. То есть нужно этого добиться. И вы прямо почувствуете именно тут. И так открывается анахата чакра, сердце. Первая буква. Сердце открылось. Поэтому сконцентрируйте внимание на анахата чакре. На сердце она открылась, а вы почувствовали эту вибрацию. Сердце должно резонировать. Резонировать. Затем У, да? Соответственно, мы должны поднимать своё сознание, поэтому У уже на вишудха чакре. У. И вы можете сейчас тоже руку приложить, и У тут прямо вибрирует. У. Чувствуете? Уже не тут. У. Уже тут. У. Чувствуете? Все почувствовали. Вот А, У. А, У. Чувствуете? Разно. Нет, вот надо потренироваться чуть-чуть. В сердце. Дома, может, потом. Ну попробуй, только соседей не перепугать. Вот. Она прямо в этом месте реагирует. Тогда сознание поднимается выше. Очень просто. Очень техника очень простая. Резонанс. Нужно заставить вишудху резонировать. Поднялись. И когда произносите М, аджна. Вот сюда идет звук. Идёт. Чувствуете? Вот сюда идёт, да. И тут хитро сейчас. Но секрет в том, что после М идёт после звук М внутренний, такой внутренний, и он вот сюда должен отдаться в макушку. Аджна.
Аджна, сахасрара, да. И вот этот ум после звука он должен тонко-тонко, это тонкая вибрация на макушку перейти. Сюда должен перейти. Если вы будете в спокойном состоянии сознания, вот дома просто попробуйте. Знаете, дома. Я раньше просто закрывался в ванне, чтобы никто меня не слышал, и пробовал это делать. И очень интересно, когда всё проходит. Чувствуешь, как это работает, это очень интересно, но это не всё. Сам принцип. Так йоги делают. Так йоги делают. Поднятие энергии происходит, да? Главное, чтобы она ниже сердечной чакры изначально не находилась. Я потом расскажу, что для этого надо делать. Но вся проблема в том, но почему у современных йогов не получается, так сказать, извлечь пользу из этого звука, потому что изначально энергия не на уровне сердца находится. А где она находится? Да, чуть пониже. В этом проблема. Так как человек, ну, занимается греховной деятельностью, когда есть греховная деятельность, она вся находится на самой нижней чакре. Вся энергия. Поэтому невозможно извлечь пользу из этого звука, если энергия находится там где-то ниже колен. Ну, невозможно. Она должна на уровне сердца находиться. На уровне сердца. Это не всё. Достигнув этого, когда вы, ну, подняли вот этот послезвук М до макушки, да? Брахмаранха называется эта чакра, называется Брахмаранха. Особая, да, она не на самой вот, не на самом верху, а чуть-чуть сзади, чуть-чуть сзади, чуть-чуть. Туда, тут если чесать, то не уснуть, если на лекции будете засыпать. Вот не заснёшь, она такая очень, она связана со всеми тонкими центрами в голове, поэтому так опытные люди во время лекции иногда почувствуют, чтобы не уснуть. И достигнув этого, вы можете услышать настоящую тишину, которая имеет два этапа. Ну, честно, сейчас очень мистическую вещь скажу. Очень мистическую. Первый этап после этого звука, который вы услышали здесь, это при открывании двери мы вдруг начинаем чувствовать, что есть выход, что есть другая жизнь, есть другая дверь. Эта дверь приоткрывается, дверь счастья. Она приоткрывается. Мы вдруг видим что-то совсем другое, другой мир. Начинаем видеть. Дверь приоткрывается. Это первый этап. Первый этап. А второй этап, если мы не привязаны к тому, что у нас есть в этом мире, если мы не сильно привязаны к тому, что у нас есть, и не рассчитываем тут ещё что-то получить очень важное, то мы можем войти туда, в эту дверь, и закрыть её за собой. И так йог может уйти из этого мира сам по своему желанию. Поэтому йог просто садился, говорил: "А, у, эм, до свидания". И уходил по своему желанию. По своему желанию. Вот так происходит весь процесс медитации. Ну не бойтесь, так просто не уйдёшь. Просто уйдёшь, сам принцип. Сам принцип. Что же означает вот этот звук ом? Звук ом. И самое простое значение звука ом переводится как ты прав. Ты прав, и буквально в чём прав? Ты прав, счастье есть. Когда мы слышим этот звук в сердце, то он обозначает только, ну, ты прав, счастье есть, ты на правильном пути. Этот перевод, когда мы слышим этот звук, то мы слышим: ты прав, счастье есть. Это ответ на наши поиски. Если мы способны перестать слушать глупость, то мы легко слышим это постоянное утверждение: ты прав, ты прав, ты прав, правильно идешь, счастье есть, есть. И мы это слышим, слышим, слышим: да, ты прав, ищи его, ищи. И человек начинает искать. Поэтому, как мы говорили, вот появляется этот туристический комплекс. Человек выезжает на природу, и тишина, естественно, создается вокруг, и у него появляется эта тяга: о, я слышу, счастье есть, ты прав. И он думает, что это природа ему это дает. И он пытается искать новые места, знаете, такой вот туристический комплекс. Человек едет туда, сюда, 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 ездит, ищет в горы, еще куда-то. То есть туристический комплекс. Там есть что-то, есть, но дело-то не в природе. А дело в том, что природа просто дает вот это некоторое успокоение. Успокоение. Если просто, знаете, рано утром, ну, разбежаться и нырнуть в озеро. Вы выныриваете, и всё. Ум молчит. Пробовали, нет? А зимой в прорубь, нет? Если просто мы выходим рано утром на природу, ум успокаивается, полная тишина. И мы слышим: да, ты прав, счастье есть, счастье есть. Нам кажется, это просто природа, нет. Это мы слышим голос. Этот изначальный голос из сердца. Очень интересно. И поэтому нам хочется идти. Когда появляется тяга, хочется что-то делать, идти, идти, идти. И для изучения этих воздействий даже была создана отдельная наука сейчас, потому что все чувствуют, есть воздействие. Фоносемантика, науки разные создаются, что угодно. Но главный учебник скрыт в ведах. В ведах описываются все эти тонкости звука. Они описывают, как йог уходит из этого мира. Как вот мы сейчас рассказывали, да? Сжигая сначала свою карму. Сначала сжигается карма, а потом сжигается тело. Поэтому очень интересно, человек сравнивается с дровами, а звук сравнивается с огнем. И когда огонь соприкасается с дровами, то вся глупость человека сгорает. Если мы способны слушать правильный звук, все наши глупости, все наши прошлые глупости, все сгорают. Человек полностью очищается, ничего не остается. Почему мы не горим? Почему? Вроде бы мы столько всего умного слышим. Почему не происходит этого моментального сгорания? Потому что дрова сырые, объясняется. Дрова сырые. И что происходит, когда дрова сырые? Они дымят. Дым глаза режет. Поэтому все вокруг плачут от дыма. Глаза режут. У нас еще сырые дрова. Что такое сырые дрова? Это еще какие-то глупости остались в нашем сердце. Какое-то желание глупости осталось, и дрова сырые, мы не загораемся. Не можем загореться. Не можем до конца взять, встать, побежать навстречу своему собственному счастью. Мы так и говорим, да? Зажигательные слова, зажигательная речь. Звук он способен зажечь. Но он может зажечь только сухие дрова. Сухие дрова. Поэтому должно быть это изначальное желание не совершать глупости. Поэтому все хотят контролировать звук. Все понимают, контроль звука дает контроль всего, поэтому, видите, все находится под контролем, все, что связано со звуком. Все, что как-то влияет на наше сознание, звук, кто пытается контролировать, политика, государство, звук контролируется. И тот человек, ну, которого мы слушаем, как только мы кого-то слушаем, этот человек сразу же для нас называется особым термином. Этот термин звучит как Шравана Гуру. Гуру – это учитель. А Шравана тот, кого мы слушаем. Шравана Гуру. Шравана Гуру. То есть, если мы кого-то слушаем, это уже не просто так. Мы не можем слушать просто так. Потому что раз мы слушаем, значит, уже некоторая связь. И какая может быть только связь? Тот, кто слушает, становится учеником, тот, кто говорит, становится учителем. Поэтому даже опытные учителя знают, что когда ученик говорит, он становится учителем. Понимаете? Знают это, да, учителя? Это медитация учителя. Потому что когда он слушает своего ученика, в этот момент его ученик становится его учителем. Потому что он его слушает. И он учится у него чему-то. Тут же меняется положение. Как только мы кого-то слушаем, он наш учитель. Как только мы говорим, мы должны быть тут же очень ответственны. Почему? Потому что мы начинаем кого-то учить. Что-то передаем. Так или иначе что-то передается. Сознание, психика, я не знаю, все что угодно, глупость начинает передаваться. А значит, если мы кого-то слушаем, и он становится нашим учителем, мы достигаем того, чего достиг этот человек. Человек уже чего-то достиг. И раз мы его слушаем, внимательно слушаем, пытаемся понять, мы начинаем потихоньку идти к тому, чего достиг этот человек. Вот это уже очень интересно. А если это пьяница, алкоголик, и мы начинаем его внимательно слушать, и концентрироваться на том, что он говорит, чего мы достигнем, того, чего достиг он. Чего он достиг? Любви? Тоже любви, да. Но к чему любви? Да, любви к выпить. Выпить. В этом эффект. Мы достигаем того, чего достиг человек, которого мы слушаем. Мы, естественно, начинаем идти в эту сторону. Начинаем идти в эту сторону. Поэтому восточная традиция объясняется, нужно точно знать, как живет ваш учитель. Нужно знать, как живет ваш учитель. Поэтому ученик учился в доме учителя. Он не учился в школе. Прямо дома. Он прямо дома жил у учителя, у него учился. Прямо дома. И смотрел, как живет учитель. Это очень важно знать, как живет учитель. Потому что если учитель живет странно, чистота сознания определяется чистотой поведения. Если поведение достаточно странное, то учитель ученика приведет туда же, чего он сам достиг. А чего он достиг этого поведения? Ученик станет таким же. Как интересно. Говорящий человек похож на кондуктора автобуса, который на востоке так громко кричат на востоке всегда. А, туда, туда, едем туда. Дели, 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 Дели. Вриндаун, Вриндаун. В разные места зовут, кричат. И так еще стучат по автобусу. Зовут куда-то. И также говорящий человек, он не просто говорит, он куда-то зовет. За мной все, за мной, за мной, за мной, за мной. Прямо можно видно, глаза горят, туда все, за мной, вперед. И наша задача не перепутать место назначения, куда мы, собственно говоря, хотим-то. То можно не туда сесть, туда поехать. Каждый зовет туда, чего он достиг. Поэтому контроль жизни – это контроль функции слуха. Контроль жизни – контроль функции слуха. Мы должны четко понимать, куда нас зовут и куда мы идем. Четко даже понимать. Вчера мы начали об этом говорить, да? Потому что если мы получаем мудрость, то размышляя над словами мудрости, мы способны решить все наши проблемы. Все проблемы нашего сознания. У нас очень много проблем, поэтому мы все здесь, факт. И размышляя это слово мудрости, мы способны решить все наши проблемы. Если мы размышляем над словами глупости, над глупыми словами, мы усугубим все свои проблемы в 1000 раз. Усугубим, усилим, усугубим. И так все плохо, и еще добавим. Поэтому мудрость необходимо над этим задумываться. В этом идее. Так же как соблюдая ограничения, можно решить проблемы тела. В ведах очень просто говорится. Если есть проблемы с телом, просто ограничивайте себя в чем-то. Ограничивайте. Если есть проблема в сознании, ограничивайте свое слушание. Если есть проблемы с телом, ограничивайте питание. Если есть проблемы в сознании, нужно ограничивать слушание. Слушай только разум. За кем и куда идти? Очень просто. Причем, слыша человека, мы не всегда слышим то, что нам кажется. Нам кажется, мы слышим разум. Или нам кажется, мы слышим сердце, или ум. Не всегда так. Зачастую через рот говорит какой-то определенный орган человек. Орган говорит. Говорящие органы. Очень интересно. Например, если человек хочет есть, то что через него говорит? Желудок говорит. О, вот жареная картошка такая хорошая на масле, вот мы тоже жареная картошка. И будет все время слышаться жареная картошка. Да, все слова будут другие, но речь будет идти именно об этом. Мы будем слушать, желудок говорит постоянно. Если человек хочет лечь, его спина говорит. Он будет все время лечь, спина будет через него говорить. Если он хочет куда-то сходить, его ноги будут говорить через рот. Это не разум, не сердце будет говорить. Я уже не говорю про другие органы, не будем перечислять. Что-то говорит, мы это прямо можем услышать. Если вы так чуть-чуть об этом задумаетесь, то вы прямо увидите, как органы разные говорят. Не сердце человека говорит, даже не его разум. Органы говорят, то хочу, это хочу, разные органы через него разговаривают. Так, может быть, немножко смешно так. Но так происходит. Наша задача сердце услышать. Сердце услышать. Сердце. Сладость исходит из сердца. Сладость исходит из сердца. Поэтому глупость это сравнивается с тортом без сахара. На вид очень красиво все выглядит. Глупость. Такие могут быть завороты, так все красиво описано. Но сахара нет. Сахара нет. А мудрость может быть даже немножко пугающей. Мудрость может рассказывать о каких-то ограничениях, еще о чем-то, да, каких-то аскезах. Каких-то трудностях, что не все так просто, что может 10 лет на это уйти, да, так мы иногда говорим, что будет какой-то путь, будут какие-то шаги, нужно будет прилагать усилия, может быть, всю жизнь. Но в этом есть сладость, потому что это говорится от сердца. Сладость исходит из сердца. Если в сердце есть любовь, то эта сладость начинает исходить. Начинает исходить. Исходит. Настоящая сладость. Как узнать мудрого человека, мы говорили. Если у человека чистая цель, у него чистая жизнь. Это очень просто. Очень просто. Если у человека чистая цель, он будет чисто жить. Чистая жизнь, чистая пища, чистые отношения. Он будет стараться все как можно чище. Чтобы все было как можно чище. Чистая цель. К чистой цели должен вести чистый путь, никак иначе. А по чистому пути можно идти только чистым. Чистая жизнь должна становиться. Очень просто. Чистое поведение. И само по себе знание, как мы уже выяснили, в общем-то, как мы говорили, тоже является глупостью. То есть знание ради знания — это тоже глупость. Мы говорили, да, что огромное количество знающих людей, которые продолжают совершать абсолютно глупые поступки. Какой-нибудь клуб знатоков сидит, и от дыма ничего не видно вообще. Ничего не видно. Вообще ничего. Все знатоки. Это просто глупость. Потому что знание проявляется в реальном действии, в реальном поведении. В реальном поведении, в реальном поведении. Когда человек реально становится чистым, он способен отказываться от глупости. Если человек мудр, он легко отказывается от глупости. От глупости. Легко способен это. Это видно. Тогда он тоже других вдохновляет отказываться от глупости. Начинает вести за собой. Человек может владеть энциклопедическим запасом знаний, но ведет себя как первоклассник вообще. Абсолютно глупость это ведет. Однажды я был на одной конференции, меня пригласили на конференцию. Большая конференция, очень умная конференция. Столько умных людей съехалось. Уважаемые люди. Целый день там мы говорили что-то. Я лекцию читал целый день, какую-то очень умную лекцию. Все сидели с очень умными лицами. Все сидели с очень умными лицами. Но когда все закончилось, мне сказали: Шаф Олегович, пойдемте голыми в море купаться. Всем было лет так по 45, знаете, под 45, под 50. А пойдемте все голыми ночью в море купаться. Мне пришлось в номере закрыться на все замки вообще. Ко мне всю ночь стучались. Думал, господи, ну что такое, ну как так можно жить? На следующий день мне уже было плохо, я уже не смог так просто сидеть. Смотреть на все это. Поэтому в Ведах говорится, мы сейчас подобны тем, с кем мы общались в прошлом. Сейчас мы подобны тем, с кем мы общались в прошлом, а в будущем мы будем тем, подобны тем, с кем мы общаемся сейчас. Очень интересно, с кем мы общаемся сейчас. Если человек просто, такое сравнение приводится, если человек просто работает в библиотеке, это его еще не делает мудрым. Ну, даже если это очень большая библиотека. Очень большая библиотека. Это еще не делает его мудрым. Нет. Разум. Разум — это знать, кого благодарить за то, что в нашей жизни происходит. Восток очень интересно определяет разум. Разум — это возможность научиться сначала благодарить за то, что за все хорошее, что происходит в нашей жизни, кого вообще за это благодарить. А настоящий разум — это учиться за все благодарить. Как мы вчера, позавчера разбирали, да, что и за, как нам кажется, нехорошее, нужно еще больше благодарить. Сегодня тоже, да, мы об этом говорили. Что вот эти внешние проблемы — это хорошая карма, оказывается. А кого за это поблагодарить? И вот разум — это знать, кому благодарность выразить. Если мы не знаем, кому выражать благодарность за то, что в нашей жизни происходит, это глупость. Называется глупость. Если мы знаем, кому, это уже разум. Это уже разум. Очень интересное определение. Очень тонкое определение. Очень глубокое определение. Очень тонкое. Вот этим мы занимаемся. Поэтому мудрость — это не знание, мудрость — это понимание. Вот вы сейчас правильно заметили. Мудрость — это понимание. Поэтому не важно, сколько человек знает, а важно, сколько он понимает. Что такое понимание? Понимание — самоизменение. Понимание — самоизменение. И меняться нужно в определенную сторону. Такое приводится изречение очень интересное. В молодости человек тратит время, чтобы увеличить свои деньги, а в старости он тратит деньги, чтобы продлить свое время. Да? Очень интересно, в какую сторону мы движемся. И умение увидеть направление изменения является мудростью. Умение видеть, куда меняться, в какую сторону, какой следующий шаг. Мудрость — это точно знать, что сейчас я должен делать, какой следующий шаг в моем изменении. Проблема в том, что мы не знаем, куда сделать следующий шаг. И мудрость — это точно знать, какой сделать следующий шаг. Вот это мудрый человек. Мудрый человек, который может для нас определить, какой нам делать следующий шаг. Если мы точно знаем, какой делать следующий шаг, его сделать легко. Понимаете? Почему иногда ничего не происходит? Потому что мы не знаем, какой сделать следующий шаг. И нам кажется, очень далеко. Да? Он говорит, вон туда следующей ногой ступи. Вот, через 6 метров. Мы говорим, ну, Вячеслав Олегович, далековато. Да? Нет, он говорит, вот следующий шаг, вот сюда прямо, вот сюда ногу поставь. И мы ставим, да, точно, Вячеслав Олегович, большое спасибо. И почему, ну, в основном человек разочаровывается в своём развитии, потому что он не знает, куда ногу-то поставить. Куда ногу поставить? Поэтому чётко мудрость это точно знать, какие вот эти маленькие шажки нужно делать один за одним. Чётко знать, какие один за одним. Если мы это поймём, всё, всё будет очень легко, просто, весело и радостно. Легко, просто, весело и радостно. Например, маленькие шажки, небольшие, не нужно сразу большие делать шажки. Называется ложный трансцендентализм. Как мы говорили, да, что человек сначала любит себя, потом он любит себя ещё кого-то, да, но потом на себя, кого-то и семью, потом себя, кого-то и всех друзей, ну, но потом весь свой город, любит всю свою страну, любит всю свою нацию, да, это как всё расширяется, расширяется, расширяется. И когда человек думает, что всё, я это услышал, да, очень здорово звучит, всё, я с сегодняшнего дня люблю всех. Это вот этот самый огромный шаг. Это за 6 км нужно сделать следующий шаг. И человек пробует всех любить, а все ему в ответ говорят: "Ну сейчас ты к нам спустишься в метро. Мы все тебя там ждём. Спускайся, будешь нас любить". И начинают толкаться, ругаться. Думаем: "Да, что-то не готов я ещё всех любить. Не тот шаг. Не тот шаг". Эти маленький, маленький шажок. Может, себя начать, себя дорогого полюбить сначала. Хотя бы чуть-чуть. Себя дорогую. Ну подумать, может, я себя вообще убиваю, может, я себя не люблю. Может, я живу как самоубийца? Есть такая форма, ну, самоубийство, медленное самоубийство, когда человек отравляющие вещества принимает. Отравляющие вещества, явный яд. На нём даже написано. Минздрав всех предупреждает. Говорит: "Это вы скоро сдохнете". Там прямо так и написано. Если это перевести, вы все умрёте, там написано. Вы от этого все умрёте. Это 100% яд. От этого все умирают, и вы тоже умрёте. Там это в самой доброй форме написано. Да? В самой доброй форме. Ну это факт. То человек берёт и каждый день это делает. Для здоровья ещё это называют. За здоровье. Причём за ваше здоровье. Жутко. Знаете, взять гранату, вытащить чеку. За ваше здоровье, дорогой зал. Бам. Сумасшествие абсолютно.
Сумасшествие.
Сумасшествие. Медленное самоубийство так определяется. Медленное самоубийство. Медленное самоубийство. Медленно. Поэтому, может, себя сначала надо полюбить, а потом сможем кого-то другого полюбить. Факт. Поэтому нужно уметь увидеть это направление и, главное, какие маленькие шаги делать. Для этого мы и собираемся. Для этого мы и собираемся, чтобы понять, какой конкретно для меня шаг-то сделать. Мне конкретно, маленький, мой, следующий. Не глобальный какой-то шаг, маленький, мой конкретно. Пусть он будет маленький, но он даст огромные изменения. Если это наш шаг, и он пусть он самый маленький, но даст серьёзные изменения в нашем сердце, серьёзные изменения в нашем сознании. Итак, существует два уровня жизнедеятельности. Грубые и тонкие, да, мы сейчас это разбирали. На грубом уровне мы воспринимаем жизнь в зависимости от того, на чём мы сконцентрированы на тонком уровне. На чём сконцентрировано наше сознание, так мы воспринимаем мир. Называется парадигма. Вы знаете такое слово? Парадигма. Метод восприятия, стиль восприятия или стекло, через которое мы смотрим. Оделись зелёные очки, всё зелёным будет казаться. Красные одели, всё красным будет казаться. Парадигма, метод восприятия. И если тонкий уровень ума, если тонкий уровень ума сконцентрирован на плохом, на грубом уровне тоже будет всё плохо. Тоже будет всё плохо. Всё плохо будет, когда человек. Потому что в его сознании всё плохо. Не вокруг всё плохо, но вокруг всё как всегда. Сознание зависит. Поэтому мы говорили, да, что если всё вокруг наполнено вот этими звуками низшего порядка, человеку всё кажется плохим. Всё кажется плохим. Страсть вот эта вот жизнедеятельность, активная жизнедеятельность заставляет человека даже дышать чаще обычного. Он дышит чаще. Его дыхание увеличивается, скорость дыхания увеличивается. В зависимости от того, как часто человек дышит, определяется его форма жизни. По тому, как часто человек дышит. Если 55 дыханий в минуту, это заяц, знаете. Можно быть зайцем. Да, 55 дыханий в минуту. Обезьяна 30 дыханий. Кошка 24, собака 15 и так далее, лошадь 12, а черепаха 3 раза в минуту дышит. Так меняется сознание, так меняется сознание. По-разному мыслит. На этом основывается идея йоги, да? Идея йоги. Если мы меняем своё дыхание, меняется сознание, меняется восприятие. Поэтому, основываясь на этом, восточные системы оздоровления утверждают, что эмоциональное состояние влияет на скорость дыхания, и скорость дыхания влияет на эмоциональное состояние. Также ещё скажу маленькую вещь, что у нас такой, так сказать, разбор тонкостей. Дыхание через левую ноздрю, знаете, есть два вида дыхания: левая ноздря, правая ноздря. Можете почувствовать, какая-то ноздря работает, одна из двух. Дыхание через левую ноздрю холодное, но успокаивает, пассивное. В то время как дыхание через правую ноздрю, оно тёплое, вы так можете даже согреться. Если вам холодно, откройте свою правую ноздрю и согрейтесь. Если вам жарко, откройте левую ноздрю и придёте в себя, успокойтесь, охладитесь, очень просто. Так можно согреться даже в лютый мороз. Если вы стоите на остановке и можете открыть свою ноздрю, есть разные способы, сам принцип сейчас объясню, то можете легко менять своё состояние. И в зависимости от выполняемой задачи человек может использовать вот эти резервы нашего организма, чтобы идти вперёд, делать правильные шаги. И наша задача быть эффективными. Мы должны использовать всё. Если нам что-то помогает сделать этот шаг вперёд, можем его использовать. Называется разум. Разум — это брать то, что нам помогает делать шаг вперёд. Вопрос: какой шаг вперёд? Какой шаг вперёд? Очень вопрос. Тогда всё, что мы берём, и нам это помогает, от всего этого будет польза. Но если мы берём всё, но не знаем, какой шаг вперёд сделать, толку никакого от этого нет. Потому что к чему помогает-то? Например, просто так. Просто так. В этом и задача. В этом есть разум. Разум, когда мы просто знаем, куда я делаю следующий шаг, а всё остальное уже беру то, что мне помогает. Из разных систем, из разных практик, из современных, из восточных, из западных, всё равно. Если мне это помогает, это можно брать и делать шаг вперёд. Если это способно помочь, это можно взять и сделать шаг вперёд. Вот в чём идея разума. Разум просто знать, куда я конкретно шаг-то делаю. Какой переход-то? Какой переход? И звук способен переключать наше восприятие. Наше восприятие. Это похоже на поезд. Вы едете, можно смотреть в левое окошко или в правое окошко. И вид может быть абсолютно разный. Там может быть город, там может быть море. Там может быть лес, там может быть город. Издали так очень интересно. То сюда. И звук может переключать сознание. Мы смотрим лес, 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 лес. И нам вдруг говорят: смотри, уже остановка. Мы поворачиваемся, а там уже перрон. Ого, пора выходить. Тот же звук переключает наше сознание. Но самое интересное, что есть ещё третий уровень сознания. Это то, что видит машинист впереди. Пассажиры видят лево или право. Если ещё машинист, он видит вперёд. Особый уровень. На него также можно попасть через звук. Также попасть через звук. Увидеть, что же впереди. Это разум, умение слушать. Поэтому на этом принципе основана система обучения. И в системе обучения есть разные способы, как воздействовать через звук на сознание. Любая традиция пользуется этим методом. Соответственно, звук делится по уровню воздействия на три метода. Одни меняют физическое состояние, вызывают изменение чувств. Человек плачет или смеётся. Как вы думаете, какой это метод? Как это называется? Называется искусство. Когда мы используем искусство, реально меняется физическое состояние человека. Да? Вы любите искусство? Если вы смотрите что-то, ваше реальное состояние меняется. Вы идёте в театр, в кино, куда угодно, смотрите, слушаете всё что угодно. Искусство. Уже вопрос, конечно, какого качества искусство. Но так или иначе физическое состояние меняется. На чувство реальное воздействие происходит. И вы чувствуете реальные изменения. Так? Так. Первое. Другой метод меняет сознание человека, смещает точку зрения, что приводит к изменению поведения. Что это за метод? Этот метод называется притча. 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 Да? То есть мы слышим какую-то историю философскую, да, то есть какой-то философский подтенок, и вдруг что-то раз у нас смещается. Вы замечали это? Слушаешь, 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 понять не можешь, к чему это. Потом последнее слово вот так-то. Ух. И точка зрения смещается. Чувствовали? Это очень интересно звучит притча. Очень интересно. Вся точка зрения смещается. Это метод изменить наше сознание. А третьи меняют душу. Третьи меняют душу. Третьи меняют душу. Мы с этим редко встречаемся. На санскрите это называется лила. лила. Лила – это буквально духовная история. Например, к этому относится такой трактат, как Махабхарата. Сейчас очень известный, да? Махабхарата. Можно взять и посмотреть, и почитать. Или Рамаяна, очень известный. Это лила. Лила. Когда рассказывается духовная история, она смещает душу. Начинает, уже делает, душа делает эти первые шаги вперед. Когда мы получаем искусство, тело делает шаг вперед. Тело меняется. Когда мы слушаем притчу, ум меняется. Новая точка зрения. Когда мы слушаем лилу, духовную историю, сердце меняется. Поэтому человек должен этими тремя способами воспользоваться. Тремя способами. Искусство обычно много имеет разных форм. Живопись, танцы, все что угодно. Да. Музыка, мы сегодня слушали. Огромное количество направлений. И чем более тонкое искусство, тем больше он дает возможность в правильную сторону делать шаг. Притчи тоже, да, несут в себе огромную вот эту вот потенцию для изменения. И духовная история очень тонкая вещь, меняет души. Когда все это вместе, человек делает этот первый шаг вперед. Поэтому, если звук позитивен, он помогает нам сделать шаг вперед. Если звук негативен, он мешает нам сделать шаг вперед. Вот в этом отличие. В этом отличие. И сейчас будет еще эзотеричнее. Еще эзотеричнее. Из звука мы можем получить форму. Из звука можем получить форму. Форма – это концентрат звука. Вот то, что мы сейчас видим формы, это просто концентрат звука. Даже земля, она кажется твердой, она не твердая. Она имеет тоже волновую природу. Если будем изучать, это тоже волновая природа. Просто концентрированный звук, более плотный звук. Что такое форма? Концентрированный звук, нужно это понять. Поэтому, если мы концентрируемся на звуке, что появляется? Форма появляется. Можем увидеть форму. Если мы правильно пользуемся звуком, можем увидеть форму. Так же, как повар из муки методом концентрации замешивания теста, да, получается? Булочка. Булочка. Концентрированная мука. С водой. Получилось. Гор – это тоже концентрация. Это концентрация творца этого мира, Брахмы, на звуке. Творец мира Брахма сконцентрировался на звуке. Кстати, тоже был звук Ом, звук флейты. И вот сконцентрировался, Гималаи появились. Можете сидеть, посмотреть. Концентрированный звук Гималаи, ничего себе. Мы видим его концентрацию. Конечно же, мы не можем концентрироваться на всем звуке сразу, да? Это создает непонимание. Поэтому звук делится на подотделы. И как называются эти подотделы звука? Кто знает? Мы уже говорили об этом. Подотдел звука. Маленькая часть звука. Мантра называется. Мантра – это подотдел звука. Часть звука. Поэтому, если мы способны сконцентрироваться на мантре, то из этой мантры исходит форма. Очень интересно. Мы концентрируемся на определенной мантре, появляется определенная форма. Сейчас расскажу одну историю. История про Тансена. Это самый известный индийский музыкант. Самый известный. В прошлом. Самый известный музыкант. В Индии есть город Гвалиор. И в нем находится могила Тансена. Известное место. Величайший музыкант. И рядом с ним стоит маленькое дерево. Это тамариндовое дерево. И есть поверье, что когда певец листочек съедает с этого дерева, то его голос улучшается, становится божественным. Поэтому все туда едут, чтобы съесть листочек с этого дерева. И очень интересная история, сейчас расскажу. Даже сейчас многие музыканты на Востоке следуют его стилю. Он называется Гвалиор Гхарана. Гвалиор Гхарана. Это особый стиль Тансена. Он жил 400 лет назад в деревне без Гвалиора. И до этого жила одна семья. Богатый поэт. Обычно люди, которые занимаются искусством, они мечтают, что у них тоже будет ребенок, который поддержит их искусство. И у них была одна печаль, не было детей. И по совету своего друга они отправились искать благословение святого. На Востоке так делают, если хотят что-то получить. Идут к святому, просят благословения. Пожалуйста, дайте свои благословения. Потому что святые могут дать свои благословения. И они встретили одного святого, очень известного. Он повязал нитку. На Востоке повязывают нитку на руку. Это как благословение. благословение. И через некоторое время у них родился ребенок, его назвали Тансеном. Ребенок. И когда он подрос, то этот ребенок стал бегать в лес. И что он стал делать? Он стал подражать звукам птиц. Звукам птиц, животных. И однажды группа певцов известных, она проходила через этот лес, и этот мальчик, он спрятался в кустах и зарычал, как тигр. И вся эта группа певцов разбежалась в ужасе. Так правильно он зарычал. Так здорово, так классически. Все разбежались, потом вернулись, увидели, это мальчик, и стали его хвалить. Ничего себе. Какой мальчик, какие способности. Пошли к его родителям и сказали им, что может его отдать, обучаться искусству. И мать согласилась, отдала его. И он переехал в соседнюю деревню, во Вриндаван учиться, у известного музыканта Харидаса. Он учился достаточно долго, 10 лет. 10 лет он изучал раги. Раги — это правильная, но комбинация звуков. Как есть у нас до, ре, ми, фа, соль, ля, си, да? Там тоже есть определенная, но комбинация. Са, ре, га, ма, па, тха, ни. То же самое примерно. Но идея такова, что если правильно, но скомбинировать звук, называется рага, то она вызывает определенный эффект чувства. И не только чувство может вызывать, но и явление может вызывать. Явление. Очень интересно. И когда музыкант может вызывать явление, это называется музыкант, достигший совершенства. То есть, если он играет эту мелодию, весь зал должен заплакать. Если он играет другую мелодию, весь зал должен смеяться. Понимаете, до потери пульса. Сразу же, эффект должен сразу вызываться. Представьте, какое мастерство. Мастерство, факт. И однажды царя туда звали Рамачандра. Он хотел, чтобы у него был такой музыкант, весь дошла, что есть такой хороший музыкант. И его отправили туда, это очень престижно. Играть у царя, ему оплатили большую зарплату. 1000 золотых монет, это очень много. Жуткие деньги. Но другой царь, рядом жил царь, другой Акбар, тоже известный царь, он часто упоминается в историях, царь Акбар. Ему понравился тоже этот музыкант, и он его переманил к себе и ввел его в группу, которая называется Наваратна. Наваратна — это 9 величайших людей искусства, которые всегда находятся при царе. Обычно цари раньше собирали произведения искусства и великих музыкантов, и поэтов, то есть деятелей искусства. Потому что царь должен все самое важное в стране собрать, чтобы это не расхитилось, чтобы не пропало. Поэтому раньше цари собирали таких людей искусства и платили им большую зарплату, чтобы весь народ был, так сказать, благодарен, чтобы мог действительно посмотреть эти произведения, послушать настоящих специалистов. Поэтому он попал к этому царю. И когда он пел для этого царя утром и вечером, то все птицы и звери приходили, чтобы послушать. Все прилетали. Огромное количество птиц прилетало, чтобы послушать этого музыканта. Ему, конечно же, все начали завидовать, да? Мир у нас тяжелый. Поэтому все начали ему завидовать. И однажды царь ему подарил драгоценное ожерелье. И его недоброжелатели выкрали это ожерелье и сказали царю, что вот, продал, деньги потратил, царь его стал пытать, где ты взял, а куда ты дел это ожерелье, и выгнал его из дворца. Тот вернулся домой, к тому старому царю, стал опять для него играть, тот ему подарил деньги, чтобы он вернул, пришел обратно царю, вернул, и так вроде как успокоился. В общем, всем было трудно. Но доброжелатели не оставляли его, и тогда они очень хитрый план. Выработали. Они попросили царя, чтобы Тансен сыграл рагу, особую рагу. Эта рага называется дипак. Дипа. Дипа буквально переводится как огонь. Огонь. Дипак. Или лампада. Дипа. Дипа, лампада. Дипа. И эта рага, огненная рага, как вы думаете, что она вызывала? Она вызывала огонь. То есть, если ее играть, огонь появляется. И кто сгорал? Музыкант сгорал. Поэтому она никогда не исполнялась. И недоброжелатели, они подговорили царя, что если он настоящий музыкант, пусть он сыграет, пусть докажет, А то, может, мы обманщика держим. Может, он не умеет. И царь, ну, сказать, цари иногда попадают под влияние политиков. Он сказал: "Да, давай, играй. Ты же профессионал, должен сыграть". Ну, Тансин говорил: "Ну, вы же понимаете, это же Дипак. Будут проблемы. Будут проблемы, я же сгорю". Ну, Акбар сказал, но он сказал: "Нет, должен играть". Тогда он ему дал сутки, и он ходил, Тансин думал, что же делать, как же справиться с этим. Ему пришла на голову идея, что он знал, у него была одна ученица, которая могла играть другую рагу. Мекха. Мекха буквально переводится как дождь. Рага дождя. И он подумал, что если она будет рядом сидеть и тихонько петь Мекху, то, может быть, это как-то его спасет. Поэтому они договорились, и они пришли на следующий вечер. И начали петь. Все собрались, люди пришли издалека, потому что никогда эта рага не исполняется. Если она исполняется, это ерунда все. Обычно просто все сыграют, разойдутся, но ничего не загорается. И идея в том, что в зале развешиваются светильники. Светильники в зале развешиваются. И когда эта рага играется, они все от начала до конца загораются. От начала до конца эти светильники загораются. И он начал играть эту рагу. И сначала первые светильники загорелись, потом вторые, потом третьи. Как вы понимаете, людям тоже стало жарко. Поэтому все стали отсаживаться потихоньку. Задувал, себе что-то отсаживаться, сажаться. Наконец, последние светильники загорелись, и он стал чувствовать, что сейчас он загорится. Ну, тогда он дал ей знак ученицы, пой. А она настолько уже была в этом огне тоже, то есть все это происходило, все загорается, что у нее голос пропал. Ну, представьте, такое видеть. Голос пропадает, когда такое видишь, голос пропадает. И она не могла запеть, он уже загорался, у него уже все начинало гореть. И она потихоньку и распелась. Распелась. И тут собрались тучи, дождь полил, ливень прямо в эту точку. Все, охладился. Но так как она немножко опоздала, то он еще 2 месяца потом болел. 2 месяца у него еще была лихорадка, жар, то есть не мог жар пройти еще 2 месяца. Поэтому ему постоянно прикладывали воду, знаете, полотенце мокрое, пилотело. 2 месяца. Поэтому есть очень такой известный музыкант, есть у него могила в Индии. И все музыканты, они всегда ходят поклониться на его могилу, чтобы получить его благословение. Такой был известный музыкант. Там каждый год проводится музыкальный фестиваль большой. И считается очень престижно выступить. Это не какой-то там фестиваль, имени непонятно кого. Настоящий фестиваль. Очень великие музыканты приезжают, выступают. Из всей Индии очень редкий музыкант, чтобы оказать ему почтение. Но это очень редкий случай, когда эта рага исполнялась. Так звук может действовать. Просто музыка. Просто музыка. Представьте, как может зажечь речь человека. Как она может нас повести куда-то или наоборот остановить. Поэтому в этом разум. То есть идти за тем, кто ведет, зная, куда он ведет. И не идти за тем, кто ведет непонятно куда. В этом разум. Сейчас еще более эзотеричные вещи расскажу. Сегодня все эзотеричные. Очень эзотеричные. Набор мантр, что из себя представляет? Молитву представляет. Набор мантр. И состоит она из имен Бога, да? И посмотрите, множество людей повторяют молитвы, да? Но почему-то из этого звука форма не появляется. Заметили? То есть Бог так просто не появляется из молитвы. Пробовали повторять, да? Пробовали. Так просто раз и не появлялся перед вами никто, да? Говорю: "Здравствуй, что тебе нужно?" Нет, никто не появлялся сразу. Почему-то это не происходит. Почему так? Почему, если мы повторяем молитву или мантру, не появляется ничего? Хотя должно. Но не появляется. Почему? Ответ очень прост. Мы не можем сконцентрироваться. Нет концентрации. Мы не слушаем. Нас что-то отвлекает. Мы думаем о чем-то другом. Как мы говорим, вот этот внутренний звук орёт внутри, ум внутри орёт. У нас только дел туда-сюда, что ты ерундой занимаешься, ты можешь концентрироваться. Мы прямо сейчас могли, если бы у нас была сейчас тишина в сознании, прямо сейчас могли повторить любую молитву, и Бог прямо появился перед нами. Но это не происходит. не происходит, если мы не можем концентрироваться. Почему мы не можем этого сделать прямо сейчас? Очень интересно, сейчас объясню очень простую вещь. Очень простую вещь. Мы не можем сконцентрироваться прямо сейчас, потому что концентрация возможна на том, что нам интересно. Вот. Концентрироваться можно только на том, что нам интересно. И пока, к сожалению, нам Бог не очень интересен. Нам интересно что-то другое. Бог не очень интересен. Поэтому мы не можем концентрироваться, и, соответственно, ничего не происходит. Просто неинтересно. Поэтому молитва не очень-то работает, мантра не очень-то работает. Очень тонкую вещь сейчас расскажу. Следовательно, если мы найдем то, что нам интересно в Боге, мы можем сконцентрироваться на нем и увидим его форму. Очень просто. Очень простая теория. Если мы найдем, что нам интересно, тогда мы сможем концентрироваться и увидим форму. Так это здорово, почему нет? В чем выражается интерес? Как узнать, что интерес возник? Он выражается в вопросах. Почему я все время перед лекцией требую вопросы? Потому что я вообще хочу узнать, нам интересно вообще то, о чем мы говорим, или нет? Интересно вообще или нет то, о чем мы говорим? Потому что если интересно, то есть вопросы. Есть у нас вопросы к нему. Есть вопросы. Если вопросы появляются, кто он, как он выглядит, где он живет, чего он от нас хочет, вообще почему, как что. Если вопросы появляются, мы можем концентрироваться и будет следующий шаг вперед. Если нам не интересно, если нет вопросов, то с нами это не интересно. Поэтому нет результата. Нет результата. Нет результата. Поэтому 1% верующих людей повторяет молитву. 1%. 99% верующих людей молитвенной практикой не занимаются. Они говорят, что они верующие, молитвенной практикой не занимаются. Знаете такую статистику? 1%. Почему? Никому Бог не интересен. Никому это не интересно. Поэтому какой смысл вообще молиться? Да, какой смысл вообще? Я интересен. Вот я это интересен. Это интересно, а Бог интересен. Это мы совсем сейчас высоко собрались. Поэтому вместо божественного общения с абсолютно истиной, что человек ищет? Он ищет ссоры и споры. Вот это интересно. Ссоры и споры. Ток-шоу. 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 Поэтому ссоры и споры сеют раздоры. Есть такая поговорка. И разум человека проявляется в том, что его невозможно втянуть в спор или ссору. Вот это разум. Его невозможно втянуть в спор или в ссору. Вот это разум человека. Это разумный человек. Невозможно втянуть никак. Вообще невозможно. Видели таких людей? Очень интересно. Невозможно вообще. Сразу себя чувствуешь полным дураком. В присутствии такого человека. Сразу себя чувствуешь полным глупцом. Невозможно втянуть. Невозможно. Потому что в этом вот смысл нашего счастья на уровне ума. С кем-то поспорить, доказать свою правоту. Так это здорово. А, нет, да. Но разум это не втягиваться. Не втягиваться. Глупость проявляется в раззадоривании себя и других. Нет, давай поспорим, нет, давай. Ну что там у тебя? Ну что ты сегодня узнал? Ну скажи, а вот это неправильно ты узнал, неправильно тебе сказали. Дома так спрашивают, нет? Ну что там тебе сказали? Ой, я так и думал, тебе это сказали. А, ерунда, все, на самом деле все вот так. Давай, давай, потягаемся, кто сильнее. Как только мы тягаемся, кто умнее, знаете, это спор на то, кто глупее. Как только два человека спорят, кто умнее, они спорят, кто глупее. Тот, кто побеждает, тот главный дурак. Да. Поэтому умные люди не спорят с кем. Не спорят вообще. Нет смысла, потому что это спор, кто глупее. Нет вообще никакого смысла. Марк Твен говорил, если подобрать издыхающего с голоду пса, накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальное различие между собакой и человеком. Доброжелательность должна быть. Сдержанность. Доброжелательность проявляется в сдержанности. Мы хотим доброжелательность, нужно быть сдержанным. Сдержанность отличает мудрого от глупого. Сдержанность. Сдержанность отличает мудрого от глупого. Сдержанность удивительная вещь. Терпение, да? Терпение удивительная вещь. Я сейчас скажу очень удивительную вещь. Очень удивительную вещь, просто запомните ее. Просто с помощью терпения можно решить все свои материальные проблемы и духовные. И материальные, и духовные, просто с помощью одного терпения. Представляете? Просто с помощью одного терпения. Если научиться терпеть, можно решить все проблемы. И материальные, и духовные. Удивительная вещь. Это написано в глубочайших духовных трактатах. Кажется, терпение относится к какому-то низкому уровню. Нет, это высочайший уровень. Научиться терпеть — это высочайший уровень. На протяжении всего нашего развития последний шаг нужно будет делать с терпением. Представьте, мы еще только о первом говорим. Даже последний шаг нужно будет делать с терпением. На протяжении всего пути нужно будет терпение. Если мы научимся терпеть, все, весь путь пройдет гладко. Путь пройдет гладко. Мы понимаем, что не так-то просто сдержаться, когда что-то происходит, нас оскорбляют, какие-то неприятности. Но именно это является проверкой на глупость. Вот когда нас вот выводят из себя, вот это есть наша проверка на глупость. Мы должны знать, меня проверяют на дурака. Если мы не сдержались, все, можно вешать табличку, опять я дурак. Мы должны знать, как только меня выводят из себя, знаете, это меня опять тестируют на дурака. Проверка на дурака. Нельзя выходить из себя. Нельзя выходить из себя. Нет, лучше из комнаты выйти. На себя нельзя выходить. Это проверка. Проверка на глупость. Если глупость еще осталась в нашем сердце, мы не сдержимся. Раздражение будет. Да, не получится с первого раза. Ни у кого не получается. Она будет приходить, вы будете ее ловить и обратно заталкивать. И будет оставаться нехороший осадок. Кто-то как будто вылез. Понимаете? И обратно залез. Кто-то будет вылазить из сердца, обратно залазить. Но каждый раз он будет все меньше и меньше. Меньше и меньше. Сначала будет далеко вылазить. Еще две головы вылазить. Потом мы будем говорить, нет, так нельзя, это глупо, 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 глупо. И мы привыкнем постепенно. Это не сразу произойдет. Но сам путь к этому уже полон нектара. Это уже контроль себя. Уже контроль себя. Напоследок расскажу одну историю. Перед вопросом. Два портных затеяли спор. Старая история. Кто-то уже слышал. Два портных, но затеяли спор. Чем лучше ткань резать? Мне один говорил, ножницами лучше. Я говорю, нет, лучше ножом. Говорит, ножницами. Говорит, ножом. Ножницами. Ножом. Так они так доспорили вообще, что тот, кто говорил про нож, он схватил того, кто говорил про ножницы, кинул его в озеро. Достал тебе. А тот не умел плавать. И опускаясь на дно, он успел из воды вытащить руку. И показывал. До конца пальцами щелкал. Все равно ножниц. Вот оно. Мы должны быть очень аккуратны. Вокруг нас огромное количество хороших людей, которые хотят меняться. Поэтому мы должны уважать и любить людей, цели, которые не соответствуют нашим, мы должны их уважать и любить. Но прислушиваться и понимать мы должны людей, цели которых соответствуют нашим. И это не противоречит. Это не противоречит. Потому что если мы будем прислушиваться туда и сюда и пытаться понять, то мы разорвемся. На этом пути. Будем шаг делать вперед, два шага назад. Шаг вперед, два шага назад. Называется контроль слуха. Поэтому читайте газету, после двух предложений понятно, умная эта газета или дурацкая. Сели на нее и едьте дальше. Это очень удобно. А включили телепередачу, после двух предложений понятно, что там из сердца исходит. Не так, переключили. Открыли книжку, посмотрели, не то, закрыли. С человеком обобщались, не подходит немножечко сознание. Значит, большое спасибо. Вот вам большой подарок и торт. Я вас очень люблю и уважаю. Но нельзя тратить время даром. Потому что время нет. Разум, сейчас дам последнее определение на сегодня. Разум — это понимать. Времени нет. Если мы думаем, что время есть, это глупость. Времени реально нет. Его реально нет, этого времени. Поэтому мы не должны терять время. точно должны понять, какие шаги нужно делать вперед и стараться находить тех, кто их делает, чтобы знать, как, какие тонкости, какие, может быть, сложности, кто делает тот же шаг, что и я. Это называется брат и сестра, да, мы вчера говорили? У него тот же шаг, у него такое же выражение лица, и мы понимаем друг друга. Это сразу ясно, да? У тебя вот это, и у меня, ой-ой-ой. А ты как этот сделал шаг? А вот так вот пригибаюсь. А я что-то вот не пригнулся, лбом стукнулся. Надо было пригнуться. Тот, кто сделал уже больше шагов, мы их принимаем как учителей. Говорим, а что дальше? Вот я первый шаг сделал, какой будет второй? А второй будет такой. Ой-ой-ой. Как интересно. А тот, кто сделал меньше шагов, мы им помогаем. Говорим, не бойся, все нормально, я уже эти шаги сделал. Ну да, пару синяков, но нормально. Уже здесь. И тогда весь мир делится, мы говорили, да, на отцов и матерей, да, на братьев и сестер и на наших детей. И начинается путь развития. Путь развития. Поэтому помните, никому никогда не возникает неблагодарных чувств или негативных чувств. Нет, мы ко всем относимся позитивно. Если человек, мы видим, идет назад, то мы даже более позитивно к нему относимся, называется сострадание. Даже больше любви проявляем. Кому нужно больше проявлять любви? К тому, кто здоров, или к тому, кто болеет? К тому, кто болеет, нужно больше любви проявлять. Если вы видите, что если человек болеет, умственно или физически, нужно больше любви проявить. Больше дать теплоты. Не меньше, а больше. Вот это разум. Дать больше теплоты. Поэтому, если нам с человеком по пути, то мы проявляем свою любовь, благодарность, родительские, дружеские, какие-то другие чувства. Если нам не по пути, то мы проявляем еще большую любовь. Еще большую любовь. И жить становится удивительно. Жизнь становится прекрасной. Вопросики, пожалуйста, давайте. Сегодня была такая очень эзотерическая тема. Ну, интересно. Пожалуйста. Ну, что я сказал? Ну, да, показывают нашу мудрость. Сдержанность отличает глупца от мудреца. Мудреца от глупа. Сдержанность. Сдержанность. Помните, я рекомендовал, да, если что-то происходит, на завтра переносить. Очень хорошо действует, просто поверьте мне. Очень хорошо действует. Сегодня что-то произошло, завтра с этим разбирайтесь. Не сегодня. Завтра. Очень хорошо помогает. Такая хорошая тренировка. Очень хорошая тренировка. Очень хорошая тренировка.
А здесь нет противоречия. Противоречия вот в чем. Если не возражать вообще, то есть не вступать в полемику, то не будет опыта, не будет глупости, не будет урока для мудрого подниматься выше.
Я понимаю, да. Тут, в общем-то, боязни нет, потому что мы не сможем сдерживаться все равно. И будем все равно вступать в какие-то споры. Поэтому, обучаясь своей сдержанности, мы получим опыт несдержанности. Опыт несдержанности.
Но если внешне сдерживаться, то внутри-то, в уме-то все равно появляются тараканы. Вы же говорили, что эти тараканы самые опасные.
Да, как бы внутри, чтобы не было агрессии.
Да, конечно, конечно. Так вот, если мы не сдерживаемся внешне, то мы не поймем, что мы не сдержаны внутри. Но если мы внешне сдержимся, то изнутри попрет. Как же ты, дай ему пинка, хотя пинка. Мы тут же поймем, что внутри-то нет никакой сдержанности. Поэтому внешняя сдержанность – это тест на внутреннюю сдержанность. Поэтому, чтобы понять, что внутри происходит, внешне сдержитесь. В этом секрет. В этом секрет. Это непросто, да. Непросто. Я понимаю, что речь идет о том, что в некоторых случаях нужно, так сказать, отстоять правду матку. Да? Да, бывают такие случаи. И в этом случае мы должны проявить свою мудрость так, чтобы она не обидела оппонента. Вот тогда это тоже будет проявление сдержанности. Если мы сможем Доказать человеку мудрость так, что это не обидит его, ни в его глазах, ни в глазах окружающих людей, вот тогда это будет проявлением сдержанности. Если это обидит его или в глазах друзей, каких-то, в глазах окружающих, это будет не сдержанность. Конечно, мы не должны молчать. У нас не обет Мауна. Есть такой обет Мауна — молчание. Я молчу и все, рот прямо зашиваю. Есть на Востоке такое движение, себе рот прямо зашивают и все. Это нужно сделать не просто в деликатной форме, что можно так деликатно человеку сказать. А нужно именно с такой теплотой в сердце, так любя и сострадая, доказывать свою истинную правоту, что в результате все должны обняться и поцеловаться. Особенно окружающие. Знаете, вы с этим оппонентом должны обняться и поцеловаться. И люди, которые присутствуют, тоже должны все обняться, но заплакать и вместе пойти домой пить чай с тортом. Вот поставьте себе эту цель. Знаете, если вы начали драться, и все закончилось дракой, и все, кто окружали, тоже вмешались и бились до конца, и всех потом забрали в милицию, значит, что это немножечко другое проявление.
Это искусство.
Да. Да. Поэтому у нас не искусство риторики, не искусство логики, у нас искусство любовь из сердца проявить. Поэтому она сначала должна быть, поэтому сначала нужно научиться сдерживаться, тогда появится любовь. Если мы внешне начнем сдерживаться, то изнутри вылезет дракон, и нам придется с ним что-то делать. А что с ним делать? Бороться с ним только любовью. Мы должны понять, что нужно любить этого человека. А я смогу его полюбить только, если я переведу его в третью колоночку. Опять про колоночку, да? Давайте вспомним. Если я смогу понимать, что это мой учитель, я люблю его за этот урок, который он мне дает. И начнется работа. То есть этого дракончика мы потихоньку будем загонять обратно. Загонять обратно. И он будет время от времени показывать свою голову. Огнем будет плеваться. Огнем плеваться. Это длительный путь. И иногда будут специально попадаться эти ситуации, когда нам будут выводить вот на эти вот, на эту полемику, на эти разговоры, на еще что-то. Мы должны уметь это делать мягко. Должны уметь. Очень интересно. Поэтому, как только это происходит, вы должны знать, вот, вот он час X, когда полностью сейчас проявится все мое сердце. Как я себя поведу? Поэтому нужно раскрыться сердечно, выслушать человека, понять его, сострадать ему и на основе своего мягкосердечия попытаться объяснить истину. И не всегда это будет получаться. Не всегда. Но очень интересно. Очень интересно. Угу. Еще вопросики?
Но к этому надо стремиться.
Да, да. Это бесконечный путь. Бесконечный. Потому что на каждого силача найдется больше силач. Поэтому на каждую нашу мягкость сердца найдется соответствующий проверяющий. Так сказать, который все-таки скажет, да все-таки вижу я вот этого маленького дракончика в сердце. Вон он у тебя сидит. Доставай. Доставай.
Угу.
Когда человек говорит от сердца, вы не обижаетесь на этого человека. Хотя он может говорить действительно серьезные слова. Серьезные слова. Посмотрите, мы 5 дней говорим, в общем-то, о глупости. Постоянно говорим. Глупость, дураки, то все. Ну, в принципе, мы не обижаемся. Почему? Потому что мы как-то стараемся об этом добро говорить все-таки. Да? Как-то вот стараемся мягко вот, как-то друг с другом поговорить, так чтобы никому не было обидно. Потому что мы все понимаем, что да, у всех у нас этот дракончик сидит глупый. Но об этом надо мягко все-таки поговорить. Потому что, ну, хочется все-таки помягче об этом, да, как-то поговорить. Мы так как-то стараемся, в общем-то, мягко с этим поговорить. Поэтому нет обиды. Нет обиды. Но когда человек даже говорит очень ласковые слова, дорогой ты мой, и мы чувствуем, да. Он бы меня разорвал на куски. То есть, мы начинаем обижаться, даже на мягкие слова. Начинаем обижаться. Конечно, вы почувствуете это. Сердце, потому что звук из сердца в сердце идет, как мы говорили. Звук, и вы сразу поймете. Если обида есть, значит...
Сердце маленькие
не от сердца, да, уже всё. Поэтому, как вы заметили, в общем-то, как мы говорили, не логика в звуке важна, а откуда идёт звук. Откуда он идёт? Если из сердца, то даже может быть очень простые вещи человек говорит. Но они сделают нашу жизнь теплее. Нам будет приятно.
Вот, а вот когда вы чувствуете, что человек там берёт так вот говорит, дорогой, ты чувствуешь, начинается у тебя возрастает сразу какая-то фигня. Ведь или человек, ты знаешь, что человек не искренен с тобой и говоря слова, и очень тяжело быть равнодушным.
Да.
Нужно реагировать как? Просто стараться вот, мягкосердечие или все-таки ж настороженно с такими людьми, которые ты понимаешь, что они не приносят тебе, как бы, нет этой связи, контакта. Вот правильное поведение какое должно быть?
Мы говорили об этом, что уважение любое должно оставаться, но на дистанции.
Просто уважать никаких
да, эмоций. Дистанцирование должно.
Дистанцирование. Заглушать это, которое как бы обидно, которое начинает.
Ну, если вы видите, что к вам человек подходит и что-то за спиной держит, лучше отойти на расстояние вытянутой руки с палкой.
Но общаться нужно?
Конечно. Но так, вы знаете, на расстояние вытянутой руки с палкой. Знаете, вот он подходит к вам вечером. Сколько время? Сколько время? Лучше отходить. Бог знает, что он там за спиной держит. Не показывает.
Понимаешь,
да, без 10:11 и убегает. Я домой. Без 10:11.
То есть все равно меньше.
Да.
Не показывает, что ты.
Да. Лучше всего домой из окошка крикнуть. Да. 10:11. Бог его знает.
Никогда.
А факт, есть некоторая агрессия, поэтому нужно быть аккуратным.
А если это близкий родственник, которым ты живешь в одной квартире,
да.
Заходишь
вообще. Ну, если вы в одной квартире живете, еще не убили друг друга, значит все очень хорошо. Все очень хорошо. Общий язык — это немножко иллюзорное понятие. Очень трудно вообще, в принципе, так сказать, достичь вот этого полного взаимопонимания, оно и не нужно. Когда мы постигаем взаимопонимание, то становится неинтересно. Поэтому мир устроен по правилу, чтобы интересно было постоянно, поэтому мы все разные. Поэтому разумный человек радуется отличиям от себя других людей. И проблема в том, что когда мы этому не радуемся, начинается конфликт. Да, когда мы радуемся отличиям, мы разумны. Когда нас отличия раздражают, мы глупы. Поэтому, ну, когда проявляется глупость, мы начинаем с этими отличиями бороться. Понимаете? Это просто проявление глупости. Так вот, разум — это научиться радоваться отличиям других. Он не такой, как я, как здорово, это личность. Я могу его всю жизнь изучать. А когда мы всех пытаемся под себя построить, что он добывает в семье, то, конечно, начинается война глупцов. И она идет всю жизнь. Но все равно никто не становится таким же. Мы не можем стать такими же. Это не получится. Поэтому мы должны научиться ценить отличия. Ценить отличия — это основа разума, ценить отличия. Мы все разные. Все. И это очень хорошо, что мы все разные. Очень хорошо. Очень интересно. Я ответил примерно на вопрос. Такой очень серьезный. По семье очень серьезный вопрос. Но есть предыдущие на семинары, где я про семью много рассказывал. Можно диски взять, там много всего про семью. Целую семью. Еще вопросики? Да. А вон еще.
Бывает состояние, когда хочется помолиться. Вот искренне. Но я брала молитвенник в руки. И пока я разбирала молитву, настолько там все непонятно, и вот нужно уже проходит желание. Почему?
Вопрос в чем?
И что делать в таком случае? Как общаться, когда вот эту связь с Богом искать?
Как искать? Мы всегда ищем связь в концентрации. Если мы хотим с кем-то связь установить, нужно сконцентрироваться. Например, вы хотите кому-то позвонить. Ну попробуйте одновременно смотреть телевизор, но читать книгу и номер набирать. Еще с кем-то разговаривать. Пробовали? Нужно 100 раз его перенабрать. 100 раз его перенабрать. Человек отвлекается, опять номер набирает. Все не так немножко. Поэтому если мы хотим с кем-то связаться, секрет только в концентрации. Только в концентрации. Концентрируйтесь и увидите. Понимаете? Концентрируйтесь и увидите. Поэтому на чем бы вы ни концентрировались из духовного. Духовные книги, молитвы, все что угодно. Если вы концентрируетесь, вы увидите. Если не видите, просто нет концентрации. Почему нет концентрации? Мне это не интересно. Мне это не интересно, потому что я это не изучаю. Начнёте изучать, станет интересно. Станет интересно, захочется что сделать? Сконцентрироваться. Начнёте концентрироваться, увидите. Ищите да обрящите. Вот такая последовательность. Поэтому на чём бы вы ни концентрировались, вы это увидите. Если вы будете искать человека, вы его найдёте. На нужный справочник найдёте, нужную страницу, нужный телефон наберёте, дозвонитесь, попросите и доберётесь. Но сколько нужно концентрации? Искали людей, очень трудно до человека найти. Ух, какая должна быть концентрация. А тут не просто человек. Ну попробуйте до Путина добраться. Попробуйте. Может, жизни не хватит. Добраться вот. Добраться, встретиться и по плечу хлопнуть. Попробуйте. А тут Бог. Даже не Путин, Путин, что это? Бог. Попробуйте. Что простое, и то не получится. Поэтому концентрация должна быть, ух, какая концентрация должна быть. Ух, какая концентрация.
Я хотел спросить, вот мантра Ом поднимает энергию. Она поднимает от сердечной чакры энергию. То есть если есть любовь, она поднимает
энергию. Сознание поднимает.
Сознание. Есть ли мантра, которая поднимает энергию ниже до состояния любви?
Там должна быть практика. До сердца поднимает энергию наше сознание, поведение. Человек должен следовать правилам чистоты в поведении, в питании, в отношениях. Если он следует правилам чистоты, его сознание проходит нижнее. Это животные чакры называются. Нижесердечные животные чакры. Когда человек перестает жить как животное, тогда он поднимается на уровень сердца. И тут уже действует мантра, если так сказать. А просто оставаясь на уровне поведения Бог знает кого и просто повторяя мантру, тут очень сомнительно.
Но в человеческом процессе развития у него энергия опускается, да?
Опускается.
По сути, он превращается в живое.
Да, бывает, деградация называется. Поэтому весь вопрос в том, с кем мы общаемся. Если мы общаемся, ну, с теми, кто находится на уровне сердечной чакры, то есть развивает уже свои отношения, ведет чистый образ жизни, то мы естественным образом получаем это желание не опускаться ниже. Нам не хочется быть ниже. Просто не хочется. Должен быть пример перед глазами. Реальный пример. Уже не хочется быть ниже. Просто не хочется. А так, конечно, мы говорили, да, что вниз всегда легко. Но вниз, без лифта. А вверх всегда тяжело. Поэтому вниз, да, деградировать легко. Деградировать легко, очень легко. Тут можете выйти сейчас и в любую дверь зайти, около метро, и все виды деградации в одном флаконе. Понимаете? Все, полный набор. Полный набор. А попробуйте найти что-то для развития. То еще надо побегать поискать. А для деградации в любую дверь сейчас можно выйти зайти. И везде вас встретят с радостной улыбкой. Заходи. Все виды деградации обеспечены. Одна ночь и все. Мы говорили, помните, одна секунда глупости аннулирует 1000 лет мудрости. Одна секунда глупости аннулирует 1000 лет мудрости. Поэтому нужно всегда на уровне действия быть очень аккуратным. Быть очень аккуратным на уровне действия. Потому что можно за одну ночь скатиться. И на утро уже нет человека.
Как можно почувствовать энергию от сердца? Ну, как-то медитация, еще какие-то медитации.
Почувствовать энергию от сердца? Очень просто. Вы хотите быть лучше. Никакой мистики. Это не то, что там загорятся синие лампочки или орел появится. Вам захочется отказываться от глупостей. Вам реально захочется отказываться от своих глупостей. Да, это значит, что от сердца. Вы просто слушаете человека, и вам хочется быть лучше, отказываться от глупостей. Прямо хочется быть лучше. Значит, что на уровне сердца идет передача.
А так физически нельзя.
Физически, если вы почувствуете, то это уже будет на уровне нижних чакр. А на уровне высших чакр вам захочется идти и развиваться, становится лучше. А на уровне низших чакр вы почувствуете физически.
Физически можно ниже.
Да, затрясёт аж от человека. Так иногда кого-то послушаешь, аж трясёт на нижних чакрах. На верхних захочется развиваться. На верхних еще есть один признак, раскаяния почувствуется. Иногда человек даже плачет, такое раскаяние чувствует, иногда даже плачет. Когда вот на уровне сердца происходит, человек чувствует, как я жил вообще, прямо аж на слезы.
А может быть, что человек становится более ответственным, более серьезным?
Да, но конечно, конечно. Да. Ответственность, мы говорили, признак разума, да, конечно.
Может.
Да,
а вот искусство, притчи,
да,
лила, они могут поднять?
Да. Могут поднять, да. Могут поднять, конечно. Поэтому мы говорили об этом, что это меняет. А поэтому, если мы берем нормальное искусство, которое действительно рассчитано на подъем сознания, то да, конечно, оно поднимет. Но если мы берем веселое искусство какое-то, однажды в 8 классе у нас классная руководительница, ну, повела, там был какой-то там, ну, по литературе там было что-то, выездная сессия какая-то, и нас повели в мускомедию. И мы пришли, посмотрели 10 минут, она нам сказала: так, собираемся, уходим. Это невозможно было смотреть. Это был какой-то разврат вообще стопроцентный на сцене. Нас просто на всех собрала, и больше мы не ходили в нашу мускомедию. У меня такое впечатление осталось. Поэтому искусство разное бывает. Поэтому если действительно возвышенное искусство, которое рассчитано, как вот мы Тансена разбирали, да, то есть на высшие материи, тогда, конечно, никаких проблем. Но бывают разные формы искусства. Также притчи. Такие можно, так сказать, притчи прочитать, что хоть стой, хоть падай. Но если действительно классика, которая взята из изученных трактатов, то очень хорошее воздействие. Факт. Суррогат. Нужно не попадаться на суррогат. Нужно смотреть, есть ли вот эта вот лицензия на подъем сознания. То есть, где это, откуда это вообще все? Чего происходит? Последний вопрос.
Вопрос, продолжение вот вопроса, который был, немножко как бы с другой стороны.
Да.
Говорили о том, что очень важно в общении это общаться сердечно. И вопрос такой, что часто люди как бы это используют. И, то есть, в чем здесь как бы ошибка, в чем как бы неправильное поведение?
Используют для чего?
Ну, просто пользуются как бы этим, то есть,
да. Пользуются нашим общением?
Пользуются проявлением сердечности.
Ну, так они этим могут воспользоваться.
Ну, как бы злоупотребляют, что ли. То есть,
деньги вы им отдаете?
Все дело.
Почему деньги? Ну, то есть, человек как бы привыкает, не то, что привыкает, а...
Я понимаю, значит, это не было сердечным общением, значит, это было сентиментальное общение. Если вы пообщались сердечно, то у него изменения произошли. Если вы не сердечно пообщались, а сентиментально, сентиментально. То есть просто, знаете, с сожалением. Не сердечно. Не желая помощи, не желая развития, не желая его изменений, а просто так, знаете, с сожалением, просто такой, знаете, с такой.
Нет, есть в обиходе, да. Называется «давит на жалость».
Давит на жалость. Ну пусть давит, денег просто не давайте вообще.
Нет, тут это искусство тоже.
Денег не давает. Навязывается?
Лезется с вами вот этим. Любите меня, пожалуйста.
Пожалуйста, полюбите. Невозможно. Человека очень легко полюбить. Я вам сейчас открою секрет. Чтобы проверить, искренне человек хочет с вами развиваться, искренне ли он хочет двигаться вперед, сядьте и почитайте с ним вместе духовный трактат вслух. Если он через 10 минут не встанет и не убежит, иначе действительно есть желание. Просто возьмите любой духовный трактат и вместе почитайте. Ты хочешь развиваться? Тебе со мной интересно? Пойдем почитаем. Приходите домой, открываете Библию, Бхагавад Гиту. Вот интересный момент. И начинаете с ним вместе читать. Все, 10 минут полностью, там такие драконы вылезут из сердца, если это не искренний человек. Если искренний, будет слушать. Если будет слушать, будет меняться. О, ну подлость уже, это надо бороться.
Хорошо, да. Улыбается, все замечательно, и как только так сразу вот тебя найти. И навязывается.
И что? Ну это фактически любовь.
Такая извращенная, что-то.
Почему? Мы всегда вместе хотим развиваться, нам нравится быть вместе, но потом из нас вылазит дракон, и мы опять совершаем глупость. Поэтому, находясь вместе с кем-то, нужно знать, время от времени из его сердца будет вылазить дракончик и будет кусаться. И наша задача терпеть укусы этого дракончика. Это называется семейная жизнь. Да. Очень интересная вещь. Ну, знаете, вот семейная жизнь — это как раз жить с таким вот человеком, у которого время от времени дракончики вылазят отовсюду. Это ещё в лучшем случае. Если он просто не постоянный дракон, а не время от времени только. Да, если они время от времени — это очень хорошая ситуация. Это очень хорошая. И иногда бывает, что постоянно.
Если
постоянно — это самая лучшая ситуация. Помните, мы говорили, самая хорошая карма. Там подпишите, значит, что все ваши тонкие проблемы внешне проявляются в нём. И поэтому можете с ним радостно жить вместе, пока он рядом, внутри ничего не будет страшно. Да, кормите его как можно лучше, ухаживайте за ним, чтобы всё было нормально, чтобы жил и не болел. Это значит, что ситуация под контролем. Если ситуация внешняя, она под контролем, помните? Понимаете? Если она внутрь заходит, вы не сможете её контролировать. Она будет там распускать корни, метастазы пускать. Понимаете? А внешне она контролируется. Вот он, дракончик, накормили, спит. Реально. Проснулся — ещё покормите. Вот ещё горячие блины. Понимаете? Реально, 20 блинов любого дракона. Со сметаной укладывают. Никакой проблемы. Навязывается. Он ещё и женится, да. Я понимаю. Если не близкий, то...
Если ничего не говорим, всё равно навязывается, звонит. Что с этим?
Что делать? Ничего с ним не делать?
Принимать, кормить.
Ну, в любом случае, если вы человека встречаете, его нужно кормить, однозначно, иначе он вас укусит. Знаете, человека нужно накормить так, чтобы язык не шевелился. Поэтому, когда человек накормлен, он кусаться не хочет. Знаете? Только змея кусается. Знаете? Если даже змея накормленная, она укусит. Это очень, да, это редкая ситуация, но бывают такие люди, факт. Вот мы говорили, маленький процент, но есть змея. Вот её хоть как корми, она укусит. Знаете? Всё равно. Поэтому вот с такими людьми, да, их на порог пускать нельзя. Ну, бывает, это редкие исключения. Но в основном, если человека накормить, у него пропадает агрессия.
Да, у него. Потом терпением решать все свои материальные проблемы.
Да. Да, конечно.
То есть у него надо учиться.
Конечно. Ну, вот вы его терпите, и всё решится. Чем большая проблема, тем легче вам решить какие-то свои трудности. Потому что есть возможность терпеть. Есть возможность терпеть. Опасная ситуация, когда нечего терпеть, очень опасная ситуация. О.
Да. Постоянно.
Ну, это уже вы сами там как-то разбираетесь. Как-то решите свои, так сказать, отношения. Это же ваш выбор, как с кем жить. Понимаете?
Конечно, если прикормили.
Да, если хорошо кормить, он не уйдет, конечно. Поэтому в ведах также говорится, если вам встретился доброжелатель, просто... Не поите его водой, не кормите его, и он больше к вам не будет приходить.
Там же говорит, надо кормить.
Так он вообще к кому приходит? В дом.
Я только по делам. Друг семьи.
Тараканы тоже друзья семьи. В любом случае, если это не ядовитая змея, которая однозначно жалит, то нужно кормить. То лучше. Худой мир всегда лучше хорошей войны. Всегда лучше. Лучше сохранять, так сказать, такие отношения на уровне натянутости, на какой-то недоразрешённости, опасности, чем в открытую войну вступить. Всегда лучше. Потому что никто не знает, кем станет враг, когда мы ему открыто объявим войну и что он предпримет. Можно потерять всё. Нужно быть очень аккуратным. Нет ничего страшнее, когда в одном городе с вами живёт настоящий враг, поверьте мне. Нет ничего страшнее. Вот если сейчас у кого-то появится враг настоящий, и вы точно знаете, что он готов на всё, вы уже себя спокойно чувствовать в этом городе не будете, однозначно. Поэтому никогда не доводите до войны, никогда не доводите. Это всё, это пик глупости. Война — это пик глупости. Поэтому в политике есть там 12 ступеней, ну, политических, там от задабривания до подарков, до консолидации, там много, целая наука. И война это последняя, когда уже ничто не помогло. Ничего не помогло, тогда уже приходится воевать. Но никто не выигрывает в войне никогда. В войне нет выигрышей. С обоих сторон потери. С обоих сторон потери. Не может быть выигрышего. Война это война. И с обоих сторон будут потери. Поэтому как-то так старайтесь мягко действовать. Да?
Если, например, человеку звонишь, а он, ну, включает телефон, не хочет там, например, разговаривать, это уже война?
Нет, это не война.
Не хочет.
Не хочет, но настроение нет. Под руку попадает.
Ну, или как-то.
Ну, это нормально, хорошая ситуация. Хорошая ситуация. Человек устал. Не мешайте.
Нет, ну просто люди
уходят,
сотрудники.
Бывает. Не надо навязываться.
Не надо навязываться.
Не надо навязываться. Не... Навязываться не надо.
Может, он на лекции сидит?
Да. Итак, завтра будет последняя лекция, буду рассказывать о хитрости. Очень интересная тема о хитрости. Расскажу о разных формах хитрости. И сегодня у нас еще будут подарки. Философская книга. Решила подарить всем по книжке, которая называется «Путешествие в неизвестную Индию». Поэтому будет сегодня особая радость у каждого. Прочитайте, очень интересная книга. Вот. На выходе будет стоять мальчик с большой стопкой в руках. Да, поэтому возьмите себе, прочитайте. Завтра будет последняя лекция. Все записывается, поэтому те, кто не успел все прослушать, вы можете записаться на диск по этому семинару, потом его взять. В конце он будет. Да, и мы встретимся в следующий раз, где-то в августе месяце. Да, в августе месяце, потому что я поеду через всю Россию. Спасибо большое. Я поеду через всю Россию, те, кто едут в Нижний Новгород на сборы, с теми мы сейчас встретимся в Нижнем Новгороде. И в августе будет опять еще один сбор в Нижнем Новгороде на базе. Поэтому те, кто любят отдых хороший, качественный, пожалуйста, приезжайте в августе в Нижний Новгород.
А еще когда в Нижний Новгород?
И зимой будет. В августе и зимой.
А вот в апреле он говорит?
Уже прошел. А, сейчас будет. Вот сейчас мы едем.
В Москве же в августе?
В Москве в августе, да. Посмотрите поближе на сайте. Большое спасибо.
Спасибо.
Можно? Ну, это не моя книга. Себя. А ручку дадите?
Сейчас.
Да.
Спасибо.
Я вот читал в других книгах, что есть другие мантры, ну, например, там, которые влияют там, на разные села наши. Кодуальные, элементарные и так далее. Там, начиная с физического, например, звук ОР, отсюда вот все ОРА и так далее. Значит, ну, естественно, что они, вот наши разные тела, они зависят от наших чакр, от наших уровней. Значит, ну, в частности, вот эта книга, она уже начинается даже с того, что, например, раньше меч мечом назывался не то орудие, которое сейчас мы не знаем, а это было...